Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Иваном Климиком, замечательным православным человеком, программистом очень талантливым и человеком, который любит свою родину и любит наш православный мир. Здравствуйте, Вань!
Здравствуйте!
Спасибо вам большое, что вы нашли время с нами пообщаться. И говорить мы будем на серьезную тему – пусть и коротко, никого не оставляют равнодушными события, которые происходят в родной Украине. Мы многие оттуда родом сами, и остались у нас и родственники, и друзья. Мы страдаем, это боль, это искусственное разделение наших братских народов. Часто приобретает какие-то формы очень агрессивные, особенно в средствах массовой информации, в интернете. А вы тем более вот и программист, и человек мыслящий, думающий. Вот скажите, на ваш взгляд, почему оказалось возможным воздействовать на такое огромное количество людей и как бы создать искусственную реальность некую для тех, кто находится внутри страны?
Прежде всего, подходя к проблеме Украины современной, я думаю, что нужно в первую очередь некое глобальное видение. То есть христианский закон имеет фундаментальный характер для бытия этого мира. И некоторые даже говорят, что законы нравственности, они лежат вообще в основе бытия этого мира, и даже книжки есть такие, вот «Нравственная основа Вселенной» или «Бытия Вселенной», даже на Западе, вот, у некоторых ученых. Я хочу сказать, что то, что у нас творится сейчас и в обществе, и в частности вот на Украине, имеется в виду вся цивилизация, вот в частности Украина, то главный угол нашего зрения должен быть – это христианское видение. Мы должны рассматривать с христианской точки зрения.
С точки зрения духовного закона христианства.
Да. Буду говорить как бы некоторыми фрагментами, что ли. Скажем так, когда мы видим, что люди ведут себя агрессивно, мы говорим, что этот человек ведет себя агрессивно. Этот человек приступает к такую-то заповедь, например, нелюбви. Этот человек выходит за рамки какого-то понимания нашей культуры, и уязвляется наша совесть, когда кто-то поступает пошло, грубо, не говоря уже, если такие случаи, как убийство, насилование там, и так дальше. Но когда это носит массовый характер, то это приобретает характер уже не просто трагедия одного человека, а трагедия вот всего народа. То есть то, что сейчас происходит в Украине, это трагедия. И мы знаем, что трагедия, она не бывает просто так. Это происходит по неким духовным закономерностям. Потому что мы говорим, вот эта власть, которая пришла, она, значит, пришла в результате переворота, она там производит множество преступлений, производит множество лжи.
Самое главное – лжи. Да, лжи. Такое количество лжи. Да.
Но мы забываем, что это происходит, но это бы не произошло, если бы мы были лучше сами. То есть, если бы мы своими грехами не вкладывали в эту трагедию свою лепту.
То есть, даже те сопереживающие, как бы сопереживающие люди здесь, допустим, да, то есть, все мы, которые, и у кого, и там родственники, не родственники, мы, представители России, даже, да, вот кто следит за тем, что происходит, мы все равно эмоционально и по страстям своим носим свою лепту тоже.
Смотря на каком уровне смотреть. С точки зрения Украины, то люди, живущие там, они получили ту власть, ну, так грубо говоря, они получили то, что заслужили. Я понимаю, это трагедия. То есть, так всегда легче всего сказать, что они получили то, что заслужили. Но я как часть этого народа, украинского народа, я там родился, вырос в Киеве, сформировался как человек полностью, то есть стал взрослым, стал зарабатывать деньги, там жил все время, ну, до недавнего времени. Я переехал в Москву. Но уже тогда, конечно, я видел, что эти проблемы существуют, потому что первый раз я встретил, особенно так явно, это когда нам в университете сделали такой курс новый «Политология».
Тогда уточним для наших радиослушателей, речь идет об университете, о Киевском университете имени Шевченко.
Да, имени Тараса Григорьевича Шевченко, мехмат, факультет. Значит, там ввели курс политологии, но, я так понимаю, не только на этом факультете, а на соседних тоже. И ввел его такой человек с фамилией Хижняк, характерный. В переводе на русский это можно перевести как «хищник», примерно так вот. И, соответственно, у него метод был, действительно, он вел себя таким похожим образом, как его фамилия, потому что я видел большую неадекватность в его речах и требованиях к нам. Он требовал, например, прочитать «Жнива скорботы» канадского какого-то эмигрировавшего в Канаду украинца о голоде 1933 года.
А, голодоморе опять
голодомор,
эта тема.
Да, значит, тогда была эта тема в 90-х годах. Очень массировалась.
Ну, очень Ющенко поднял эту тему. Собственно, это с подачи ЦРУ через Канаду вот все это педалировалось.
Да, там были такие вот люди, они сейчас есть типа Бзежинского. Вот Ющенко и Тимошенко, они входили в эту коалицию Бзежинского. И делали то, что им говорят, собственно. То есть и жена Ющенко, надо вспомнить, да, тоже о ней. Значит, это тоже оттуда все.
Это тоже представители, так сказать, ЦРУ, опять же, связанные с украинской диаспорой в Канаде, да?
Я хочу сказать, что когда этот человек начал, ну, я забыл добавить, что он требовал от нас прочитать «Жнива скорботы» и требовал прочитать «Национализм» Дмитра Донцова. Дмитро Донцов – это экстремист начала 20 века, которого призывал то, что сейчас называется терроризм, к террористической деятельности на территории царской России, и свержению, значит, строя царского, антимонархист. И его концепция, которую он развивал в своем труде, и которую мне пришлось познакомиться, чтобы сдать этот зачет по политологии, дифференцированный зачет, то есть зачет с оценкой. То есть это был допуск до этого зачета. То есть прочитать вот эти вещи, что я перечислил, это допуск, только чтобы попасть на зачет.
Это же просто ужасно представить, что на уровне высшего образования в Центральном государственном вузе в обязательной программе вот такие труды.
Да, когда был введен этот предмет, никто не понимал его смысл. Честно говоря, я почитал теорию, которая там была, что такое политика, вот эти все. Я видел, настолько искусственно вводится терминология, совершенно оторванная от каких-то реальных наших понятий, которые нам сродны, причем логически противоречивая. Какие-то преподаются там утверждения, которые никак не доказуемы, а потом на них, как на кирпичиках, строятся какие-то другие утверждения.
То есть видимость, то есть, научность.
Да, то есть научности там математического склада ума людям было очень сложно сдавать этот предмет, потому что там формулировки были алогичные и непоследовательные, и вообще непонятно откуда бравшиеся, путаница полная, но выводы были четкие.
То есть уже готовые, разжёванные, да, вкладываемые в голову. Да.
Да? Значит, выводы были четкие, и они носили иногда действительно экстремистский, разжигающий рознь характер. Я хочу сказать, что когда я читал Дмитра Донцова, у него концепция называется «интегральный национализм». А идея в чем? Национализм, и главная идея национализма – это разбудова незалежной державы, в данном случае украинской державы, построение независимого государства. Но в эту идею вкладывалось не просто построение государства, а некая в народные массы, вот в умы, вкладывалась идея рая некоторого, счастливого процветания. То есть, когда мы построим это государство и сами себе будем хозяевами, значит, мы станем счастливыми.
Такая утопия.
Это не просто утопия. Дело в том, что построение рая на земле – это идея, которая спокон веков люди пытаются ее воплотить.
Ну, приманка коммунизму, там, да, социализму.
Касается, да, вот всяких измов, вот, в том числе и национализма, и капитализма в том числе. То есть люди стараются построить рай на земле. Значит, идея вот эта рая на земле, она в случае национализма выражается в построении независимого государства. И он говорит, это нужно делать радикальным образом, и если нам будут говорить, что давайте мы будем решать это мирным путем, путем договоренностей, так, чтобы не было никакой междоусобицы, крови, то не слушайте таких людей. Не слушайте. Не может быть мирного пути. Если нам нужно будет пролить кровь миллионов для достижения этой идеи, нам нужно ее пролить, эту кровь миллионов. То есть я когда читал, у меня все съеживалось. Я не понимал, почему такое, значит, преподается нам как истина. То есть это фашизм, самый настоящий. Пролить кровь миллионов нужно.
Ради идеи, да?
Ради национальной идеи. И если вам будет кто-то, как там написано, говорить, что давайте все-таки подумаем о каких-то более мирных путях, вы не слушаете таких людей. То есть утверждается не просто необходимость пролития крови миллионов, а иррациональная необходимость. То есть даже если это противоречит логическим каким-то доводам, то есть откинуть всякие доводы логические, всякие попытки решить другим путем. Нужна кровь миллионов.
Обязательно. Это сатанизм какой-то.
Понятно, почему его сажали, этого Донцова. Мне стало сразу понятно, когда я вышел на зачет, ну там, слава богу, как-то меня миновало помощью Божией. Мы там с батюшкой прочитали акафист святителю Николаю. Вот, и мне попался вопрос про церковных украинских деятелей 17 века.
Чудо, вот, само по
Петра,
себе.
Петра Могилу там и про прочих. Я рассказал, все равно он придрался, но как бы он поставил зачет, а потом начал уже задавать второй вопрос уже касательно теории. Но уже зачет стоял. Я, конечно, там ничего не ответил, и он говорит: а ладно, идите. Вот, в общем, у меня молитвами святителя Николая...
Кривить душой не пришлось и не вступать в конфронтацию. А какая
реакция? Я хотел вступать в конфронтацию, особенно тогда, когда лекция была посвященная церковной ситуации на Украине. И когда он нарисовал, значит, диаграмму на доске, такая круговая диаграмма, вот такая-то часть, там 60 или там 70, не помню, сколько-то процентов верующих, это УПЦ-МП, такая-то УПЦ-КП...
Киевский патриархат, Московский
патриархат. МП – это Московский патриархат, КП – это Киевский патриархат. И там еще униатская церковь, там еще какие-то были деноминации. Так вот, когда он нарисовал эту диаграмму, что-то рассказывал, уже мне было плохо от того, что он рассказывал. Я такие вещи не запомнил, потому что я выбросил их, я не могу это держать. Но я помню момент, когда он в кульминации своего рассказа подскочил к доске и, указывая пальцем на ту часть, которую УПЦ-МП, буквально закричал: «Вот настоящее зло!». То есть у него был такой рассказ, кульминация которого был вот этот крик. Люди сидели вообще побледневшие. То есть это была лекция в лучшем вузе Украины.
Это какой год был?
Это был...
Ну, хоть приблизительно.
Приблизительно 95-й.
То есть только после перестройки, вот только случилось. 94-й,
95-й, я сейчас не помню точно. Я сейчас... Я не помню, на каком курсе это было. Вот тогда мне стало плохо, и когда я вышел с ним спорить... Я не мог с ним спорить, потому что у меня дрожал голос, я не мог себя привести в порядок, чтобы с ним нормально говорить после такого. Но когда я начал опровергать его факт за фактом, то, что он говорил, я говорю: это ложь, А вот это тоже ложь. А вот это то, что вы сказали, это тоже ложь. Он видит, он начинает аргументы какие-то строить, а я их тут же опровергаю, потому что я читал документы к тому времени случайно. Читал документы. Он начал даже такой какой-то аргумент, что его признают в мире. Я говорю, кто признает? Он говорит, ну вот болгарская церковь. Я говорю, это вот эти раскольники, в болгарской церкви тоже раскол. Вот эти раскольники друг друга признали. В общем, когда я ему вот так приезжал, ой, извините, мне нужно вот идти, но он меня тогда запомнил. С первого раза, я помню, я не сдал этот зачет, я сдал со второго раза зачет.
Вот конечно, запомнил это.
Да, с первого раза он мне не зачет поставил. Я вот на второй раз был вот акафист святителя Николая и сдал. Тогда я задумался об этих всех проблемах. И так как я преподавал в университете, то мне нужно было понять, ну, во-первых, нужно было на украинском языке преподавать, многих слов научного лексики не было, нужно было их или сконструировать, или
изобретать, фактически.
Да. Я обратился к специалисту украинского языка, Наталье Афанасьевне Куземской, которая работала в институте стандартизации и занималась очень трудными переводами на украинский язык научной терминологии, западных всяких там стандартов, продукции и услуг. И она фактически чувствовала украинский язык и правила украинского языка, я не знаю, лучший специалист на Украине. То есть к ней ездили с запада Украины советоваться, как правильно говорить на украинском языке. Потому что на Западе не секрет, там очень много примесей всяких венгерского, польского.
Чего хочешь,
и да? Они так, что даже думают, что это украинский язык, на самом деле это не украинский, а польский. Там на Востоке думают, что это украинский, а на самом деле это не украинский, а суржик, смесь калька с русского. Да, некоторые слова, они становятся, они заимствуются с других языков, но некоторые, они противоречат внутренним правилам построения языка. И тогда, чтобы не изменять эти правила бесконечными исключениями или вообще изменить правила, нужно найти такие слова по возможности, которые бы были как бы природными для украинского языка, и которые даже если кто-то не слышал это слово, сконструируют такое слово, что даже если кто-то его не слышал, чтобы сразу понял, о чем речь, что это значит, слово означает. Она там привела мне случай про почтовую марку, что это не марка, а поштивка. Вот, меня убедила. То есть она сконструировала слово, которого не было, поштивка, но оно понятно, о чем речь. Хотя все равно тут немножко можно поспорить, потому что есть еще слово открытка. Вот, его тоже можно назвать поштивка, но она как-то придумала другое слово для открытки, ну, тоже понятное, в общем. Ну, я у нее спрашивал, там, как там будет. Затухающие колебания, она говорит, неправильно. По-русски затухающие колебания, да? А по-украински я думал, что это затухающие колебания. На самом деле нет, это сгасни колебания, або угамивни.
Вот. Оно звучит как-то не очень,
да, ну, оно
не гармонично.
В общем, человек, который действительно помог мне понять, что я хочу сказать, что тогда я задумался, и я с ней разговаривал по поводу украинского языка. И тогда еще мы пришли к выводу, что действительно, ввиду исторических условий существования этого языка, что его носителем был простой народ. На этом языке не было научных трудов или таких литературных, многочисленных, разнообразных трудов и произведений. Да,
высокого как, штиля.
Ну да, таких вот Шевченко, да, вот там Кулиш, там, но их не так много на самом деле. В русском языке больше и разнообразнее. И что касается научной лексики, так она только вот в основном разработана в русском языке. И то, может быть, не вся часть заимствована с Запада, так прямо перенесены в иностранные слова. Поэтому я пришел к выводу, что этот язык имеет право быть. Вот она меня убедила, я что-то думал, что это все-таки диалект, и даже не самостоятельный, но убедила, что это имеет право быть, но он недоразвит в смысле исторических условий. И на тот момент, начало 90-х, еще не существовала, такая характерная штука, не существовала риторика украинского языка. То есть риторика еще не была разработана. Потом ее стали разрабатывать, и она появилась в каком-то виде, да, потому что она необходима была для политических деятелей, таких как Тимошенко. Но до этого ее не существовало.
То есть представляете, насколько свежевыпечено все, и да. Какого все-таки бывает качество это?
Это все навязывалось на Украине, в Киеве. Навязывался язык, на котором никто не умел разговаривать, и лексики которого не было еще. То есть вы преподаваете на украинском языке, а как преподаваете, какими словами, которых нет еще? Это ваши проблемы, что нет. То есть это было очень искусственно, и все это понимали. Простой народ, там преподаватели и кто думающий, они все это видели.
Мало того, дело производства нужно было вести потом на всех предприятиях.
Ну, потом надо это тоже вот усилиями таких людей, как Наталья Афанасьевна, это недостаток лексики быстро восполнялся, потому что слова-то есть только на других языках, вот, то есть не на пустом месте он. Это было не на пустом месте, поэтому изобрести несколько новых слов не представляло большой такой трудности.
Ну вот считается, что два направления существуют, львовское, да, и киевское, как бы, вот две школы языковые.
Я слышал разные там теории, но я сейчас не буду вдаваться, потому что я в этом не специалист, я не о
другом. О другом мы говорим.
Я хотел о другом сейчас, чтобы не вдаваться. Просто я вспомнил про Хижняка, что я тогда еще задумался об этих вопросах, и с Натальей Афанасьевной мы это обсуждали, спорили, научно спорили, и какие-то выводы я уже тогда сделал. Но ввиду событий я видел, что вот это навязывание носит системный характер, что это не потому, что там раз все обратились к каким-то корням украинским, а это носит именно искусственный характер, выискиваются корни даже там, где их не было. И навязывается то, чего не было никогда. И, значит, я понял тогда еще, что это системный характер. Сейчас уже пропускаем все эти события, которые произошли год назад. Киев, Майдан, там, когда на Майдане «Долой Януковича!» кричали там, я понимал, потому что они также кричали там когда-то. Ну, и Ющенко в свое время стал уже нелюбимым, и до этого Кучма стал нелюбимым. То есть, как бы постоянное стремление к краю на земле, но непонимание того, что он недостижим, оно приводит людей к постоянному вот такого рода событиям. Когда он кричит там «Долой эту власть, я хочу новую власть». Но когда там началась жестокость, провокации, причем провокации уже не новые. Такое же было в 1905 году, когда там в толпе обычных рабочих и крестьян там затесались вот эти последователи Ленина.
Провокаторы. Там,
да, провокаторы, они с оружием начали
профессиональные
стрелять.
Профессиональные революционеры.
Начали стрелять
туда и сюда, да?
Те, кто охранители порядка. То есть они начали стрелять, и те, естественно, не собирались ни в кого стрелять, но были вынуждены открыть огонь на поражение. А народ-то не знал, что он подумал, что раз те открыли огонь на поражение, мы-то вышли безоружными, и нас стреляют. И в народ пошло, что типа...
Кровавое это все и воскресенье, да, и да. Царский режим
и,
кровавый.
То есть, это тогда еще было. И я думаю, этих примеров масса в истории. Я понял, что есть третья сила. И дело снайперов на Майдане это подтвердило, потому что они стреляли в обе стороны. Есть третья сила, которым очень выгодно это все. Это стало сразу ясно. И раз есть третья сила, я знаком с такой теорией динамических систем в математике, когда есть источник энергии внешний, нелинейные колебания могут продолжаться сколько угодно долго. Сколько угодно долго. Уравнение Ван дер Поля, например. Ну, там, в общем, есть
математические
примеры,
законы, да, да?
Есть математические примеры, математические модели, пример которых четко вот показывает, как это вот бывает в природе. Когда я увидел, что есть внешний источник энергии, причем довольно мощный и способный быть постоянным и сколь угодно долгим, то я понял, что это надолго, и так просто он не пройдет. То есть, что Януковича эта волна снесет. Ну, я тогда тоже переживал. Я думал, конечно, если бы Янукович тогда их задавил путем крови, да, его бы там судили, там, наверное, был бы трибунал, все, и они бы каким-то другим путем пришли к власти, все равно был бы переворот, но как-то по-другому. Вот. Но как бы он бы выполнил свой долг на самом деле. Тут это сложная ситуация. То есть, когда он ушел от крови, не хотел крови, но в то же время ему, как правителю этого государства, ему нужно было хранить порядок.
Законность,
он не распознал этого зла. Что это за зло? Он не понял, что это зло, которое не против него, а против всего государства. И он должен был его задавить.
Ну, вот. С ним это
он
отдельный разговор, это
и
малодушие.
Он опоздал, он его не предвидел заранее, когда там приблизил свободу себе, допустил, что она прошла в парламент.
Это игры политические были.
Да. Так вот, я возвращаюсь к чему. Когда все это происходило, когда стали врать СМИ, ну, понятно, что русские, ну, мы это приняли как нападение на русский мир, и, значит, стали всячески помогать и переживать. Мы видели, что это трагедия. Но там, с той стороны, стали из-за вот этой лжи, которая в СМИ, они, простой народ был поставлен в положение, когда они понимали, что везде неправда, непонятно, кому верить. Но, скажем так, большинство людей, они не привыкли анализировать информацию, не привыкли запоминать то, что сказал этот деятель вчера и сравнить с тем, что он сказал это сегодня. То есть, когда там один и тот же человек в украинском правительстве сегодня говорит одно, завтра говорит противоположное на 180 градусов. Ну, очень мало людей замечают такие вещи. И ввиду того, что СМИ постоянно льет ложь, а люди по своей натуре доверчивые и все-таки надеются, что хоть что-то из этого правда. Ладно, если там от 100%, скажем, 30% правда, ну, мы будем верить хотя бы все, что есть, умножать на 0,3, но в этом направлении. Никто не мог предсказать, что надо умножать не на 0,3, а на минус единицу, то есть в обратную сторону вообще. Поэтому большинство людей вынуждены сейчас, ввиду вот этой дезинформации, все-таки немножко верить той лжи, которая там происходит, и поэтому я их понимаю.
По-человечески,
да? Да, по-человечески. Ну как же все-таки различить для человека, который находится в этих условиях, где ложь, где истина? Истина там, где любовь. Это во-первых. Во-вторых, истина, она вне мира сего. Когда люди ищут царствие не небесного, а земного, рая на земле, то они, получается, на самом деле не хотят быть со Христом, который сказал, что царство мое не отсюда. Господь сказал, что царство мое не отсюда. Не ищите, что вам есть и пить, во что одеться. То есть не устраивайте себе здесь комфорт. Все будет дано, только не делайте комфорт здесь на земле. Не ищите этого комфорта, рая на земле. А люди проступают противоположно тому, что сказал Христос. Им не нужен Христос. Тем, что они ищут его здесь, они показывают, что он им не нужен. То есть стремление построить царство на земле – это антихристианское стремление. И вот этот национализм украинский, как один из разновидностей стремления построить царство на земле, это антихристианство на самом деле. То есть оно ведет в противоположную сторону, куда ведет христианство, на 180 градусов. Получается, что люди, многие, которые жили в условиях пропаганды этого национализма, были в искушении большом, потому что они, будучи православными христианами, не смогли распознать вот эту ложь этой идеи, национальной идеи. Потому что, да, надо стремиться к тому, чтобы служить ближним, делать им добро каждому на государственном, в каждом месте, кто там какой пост занимает или там место, служить людям, но не для того, чтобы построить царство на земле, а для того, чтобы исполнить заповедь любви. А любовь там, где Христос. Господь есть любовь. И истина там, где Христос, потому что Господь есть истина.
Вань, ну можно, вот у меня какой вопрос нередко возникал по ходу. Как можно было такой большой народ ввести в такое заблуждение, что там идеи появлялись самые безумные, вплоть до того, что Христос был украинцем, можно было бы смеяться, если бы это не было грустно. А их было немало там. Как можно было до такой, до абсурдности, как говорится, гордость делает человека как бы безумным?
Посмотрите, в основном эти идеи рождаются у людей, которые не православные, не православные Московского патриархата, скажем, более точно. Это люди, либо приехавшие из Запада Украины, либо их ученики, или каким-то образом связанные именно не с Московским патриархатом.
Не каноническая церковь, да. Я согласна. Но...
То есть на Украине очень много людей, которые называют себя православными, они не являются православными. Очень много сект.
Почему именно на Украине такое разделение церкви получилось? У меня вот, если брать с духовной точки зрения, нередко возникала такая мысль, что действительно вот колыбель христианства, откуда пошло христианство, откуда князь Владимир, как бы на такие святыни больше покушений, если говорить таким, ну, более таким возвышенным, как бы немножко абстрагируясь. Также и Чернобыль грянул, там столько скорбей, вот, и они связаны именно вот с этим источником, можно так сказать. А с другой стороны, есть какие-то еще другие человеческие причины. Понятно, что мы все грешны, как сказано в Евангелии, не думайте, что эти люди, погибшие под башней, да, более грешны, чем вы. Все человечество поражено грехом. Но почему именно в этом месте возможность вот привились вот эти безумные иногда совершенно абстрактные теории, версии?
Здесь четко ответить никто не сможет, наверное, потому что многие вещи мы не знаем просто. Всю историю мы не знаем. Много таких белых пятен, ну, что происходило в конкретных каких-то сообществах людей, как это все, значит, связи, как они формировались, как это все передавалось, это влияние. Ну, можно в общем сказать, что Украина находится, конечно, очень близко к западному миру. она постоянно находилась под влиянием западных идей. Она первая как бы принимала оттуда, скажем, удар вот этих вот чужеродных веяний, что ли. Вот. И плюс она, были люди, вот те же, вот, например, насколько мне известно, вот Шухевич там, и еще некоторые, их специально финансировали, их деятельность австрийской вот этой вот
империи,
да, чтобы они проводили вот эти национальные идеи.
Разрушительно, изнутри,
да,
разрушали.
Да, то есть их специально подпитывали, ну, так же, как на Кавказе это подпитывалось британцами, англосаксами. Так это делается и здесь, для того, чтобы разрушить Российскую империю. Это делается там, где люди как-то имеют какую-то определенную автономию культурную, там легче всего провести вот такие национальные идеи.
Что пробуют на религиозной почве, это больше проходит в мусульманском мире, поэтому да, берется националистическая идея, неважно какая, лишь бы разрушительная была. Но почему она так сработала? Это ведь какой-то, на мой взгляд, какой-то колоссальный эксперимент на уровне большого государства, может быть, связан с технологиями, те же НЛП, может быть. Какие-то практики, которые...
Они там все, что могут, употребляют. Я хочу сказать, что вы не думаете, что в России это не сработало, а там сработало. Если мы будем жить греховно, все придет сюда, никуда не денется. Вспомните, вот как было в Сербии, когда там война была.
Косово-война.
Да, значит, и там приводят свидетельство одной бабушки сербской, которую почитали за очень праведную жизнь. Даже есть интервью, где-то я видел ее. Она тогда сказала: вот вы видите, русские, там русский корреспондент, вы видите, что происходит? Вот учтите, скоро это будет у вас.
Ну вот. Да, много таких было предупреждений сейчас, да. И сейчас эта угроза абсолютно реальна. Сейчас вообще стоит мир на грани огромных перемен, и это связано прямой с тем, что будет с Россией. Поэтому и Украину всю эту замутили, вот эту кровавую эту кашу, именно чтобы Россию ослабить и разрушить, это понятно. Но меня волнует и тревожит вопрос, как мосточки сохранить, ведь вбивается клин не на десятилетия, а хотят разбить вот код, соединяющий русский и украинский народ, чтобы во вражде навсегда остались.
Вот это началось давно. Можно вспоминать прямо вот с Кревской унии, начиная 1385 года, Городецкой унии 1411. То есть ополячивание, и когда вот началось вот окатоличивание украинского народа, не все же ушли в казачество, не все же остались православными. Надо правду в глаза смотреть. И вот раскол, униатский раскол в конце XVI века, 1596 год, это тоже раскол, он не врачен до сих пор. И ввиду его, вот сейчас что мы видим, когда 90-е годы распался Союз, первое, что происходило, это захват храмов на Западе. Там не осталось православных. А потом не осталось и православных храмов. Посчитайте, сколько там храмов. Там очень мало храмов осталось под московским патриархатом. Все забрали. Или силой, дубинками забрали верующие, так сказать, в кавычках, которые... Ну, почему я так говорю? Потому что как можно быть верующим и дубинками? То есть для них вот это национальное стало выше, чем
Любви, да.
Когда национализм... Вот я вот что еще хотел сказать, что тогда еще, вот, когда я в университете теорию эту читал, их Ижняка, вот эту политологию, я заметил, что она носит характер не просто иррациональный, нелогичный, она носит характер псевдорелигии. То есть этот национализм возводится в степень религиозных истин и нравственных ценностей.
То есть подмена происходит.
Да, происходит подмена. Нравственные ценности меняются на национальное что-то. Не знаю, как назвать это ценностями.
Но это кумир тогда тоже сотворяется.
Добро – то, что согласуется с идеей национализма, и зло – то, что с ней не согласуется. Христианство с этим не согласуется. Прямо никто это не говорит нигде. Но оно не согласуется, потому что я уже говорил.
Нет, ни эллины, ни иудеи, ни...
Никак не согласуется. Получается, что человек, когда принимает в себя на веру как нравственные ценности национализм, он отказывается от христианства в сердце своем. И поэтому можно забрать дубинками храм и остаться при этом типа христианином. Потому что вроде все нормально, вроде совесть, нравственные принципы соблюдены. И вот поэтому христиан там не осталось почти, очень мало. Мы говорим, что там...
Обрядовая сторона присутствует.
Да.
Это жутко, когда показывали, как сейчас отнимались храмы, какими даже без дубинок, допустим, устраивались голосования, проходили по домам, собирали листочки, и одно слово «московский» у них просто, они не понимают, конечно, ни о каноничности, и вопрос так не стоит. Вот просто, как говорили, бесит слово «московский», бросаются листочки за себя, там, за 10 родственников, которых нет, и в результате храмы отнимаются. Это вот беда, которая, я уж не говорю там, где оскорбляют, унижают, физически расправляются с священниками.
Ну, в общем, с точки зрения догматического, это ересь. С точки зрения нравственности, национализм – это безнравственность. С точки зрения отношения ко Христу – это предательство Христа. И было бы это, может быть, и не видно, если бы, как Господь сказал, по делам их увидите.
Судить их. По делам, да, да, судите по плодам. Делам.
Мы видим, какие плоды. Одесса, 2 мая – это так красноречиво. Ютуб, все могут зайти в Ютуб и посмотреть эти ролики ужасающие.
Это было только начало.
Многим людям просто они впадали в ближайшее состояние на несколько недель после просмотра. Настолько было плохо им. Я знаю, такие люди есть, которые просто слегли вот после просмотра и не вставали.
Заболели, да.
Заболели очень сильно причем. Так вот, я хочу сказать, что вот эта псевдорелигия новая, она не просто так, она находится в курсе общего отступления, общемирового. То, что там говорят, там, англосаксы там постоянно хотят, значит…
Управлять миром, да,
да. Да, управлять миром. Да, они хотят управлять миром. Но они же не сами по себе. Они же тоже заблудшие человеки. Они тоже несчастные человеки. На самом деле происходит то, что написал в свое время Ириней Леонский, конец 2-го, начало 3-го века. Очень выдающийся богослов, который определил очень многие идеи православного богословия, так довольно точно. И вот одна идея его очень мне понравилась, и я хочу о ней сказать, это идея возглавления, рекапитуляции. Состоит она в том, что новое человечество во Христе, которые живут во Христе, они выбирают Христа своим главой, они возглавляются Христом. То есть Христос становится главой церкви этих людей, собрания церкви этих людей. А те, которые отказываются от Христа, они возглавляются антихристом. И теперь, после пришествия Христа, каждый выбирает себе главу. Он под главой Христом или под главой антихристом? Так вот, те, которые ищут рая на земле, выбирают себе главу антихриста, дьявола. И все беды от этой идеи комфорта. То есть все стремятся к комфорту. Чего тут плохого? Если я хочу себе купить там вторую машину, там, ну, как бы ничего такого, да? А на самом деле…
Если ничего кроме этого, если это самоцель, вот обустроить свой мирок…
Духовный закон есть все делать по необходимости. Если нет необходимости, не нужно покупать эту машину. Чем вызвана необходимость? Ну, это ладно.
Это говорю, частности это, уже.
Да, частности. Я просто говорю о том, что вот это общее видение, глобальное видение, сейчас многим этого не хватает. Я не договорил про людей, которые поставлены в положение, когда они видят, что вроде бы украинские лгут, и, как им говорят, российские тоже лгут. Им так говорят, что российские лгут.
Ну, у нас проходило несколько совершенно есть. Как будто специально запущенных есть. Провокационных вещей, которые могли перечеркнуть.
Они есть. У нас есть такие люди, как Васильева, которые, ну, я не знаю, когда она говорила правду. Ну, может, когда-то и говорила. Ну, вот, в общем, есть такие люди, которые специально…
То ли провокаторы
тоже. Да, провокаторы, да. Но есть люди, которые увидели какую-то новость там в блоге где-то и перепечатали как что-то истинное, а потом поняли, что это вброс. Что такое блог? Это запись на заборе. Блог – это анонимно зашел, создал. Раньше делали на заборе записи, сейчас делают в блоге в интернете. Любой человек зашел, непонятно кто, откуда, информация о нем не сохраняется, сделал эту запись, и верить блогу вообще никак нельзя. Я имею в виду, что есть люди, которые специально платят им деньги для того, чтобы писать вот такие записи в блоге, создавать фейковые аккаунты в каких-то там социальных сетях, типа ЖЖ или ВКонтакте, и говорить, что это такой-то человек, он сделал то-то, это, значит, русский какой-то там командир, который там перешел на сторону украинской армии, вот он. Ну, вот это делается очень просто. Создается его аккаунт, наполняется какими-то, и потом выдается за, что это действительно аккаунт этого человека. На самом деле…
И близко, ничего да, подобного. Да, и таких штук может, много,
и да. Такого человека нету даже, может не быть, в природе. Так вот, что делать человеку, который видит ложь, как бы с той и с другой стороны, непонятно, кому верить, потому что украинские СМИ кричат, что русским вообще нельзя верить. Хотя умные сразу видят, что если бы им нельзя было верить, то чего же вы так их боитесь, что же отключили? Насильно там отключали кабельные сети, все отключили, чтобы только запретить доступ к российским каналам.
Создается вот. Искусственная реальность внутри.
Ясно, что тут уже какая-то есть претензия, не свобода слова. Когда если у вас свобода слова, ну ладно, пусть там ложь.
Такое мнение, да, такое
да,
мнение.
Но, значит, уже какая-то неправда в этом есть, что отключают эти каналы. Но главное – это то, что для такого человека критерием должно быть, где истина. Истина там, где любовь. Если он не видит, зайди на российские СМИ, почитай, есть там раздражение, есть ли там какая-то агрессия по отношению к Украине. И посмотри здесь, есть ли у украинских СМИ агрессия. Где агрессия?
Вань, это в официальных, а вот в тех, которые там в ЖЖ везде переписываются, там накал такой ужасающий, убийственный, с двух сторон, с обеих сторон. Это
я хочу сказать, что человек, который
хочет разобраться,
да, хочет разобраться, он сразу видит, где истина. Ему не нужно знать все, всю информацию, все подробности. Он это почувствует своим сердцем, потому что любовь, она видна. А значит, где истина, там и любовь, и наоборот, где любовь, там истина. И нет любви у тех, кто насильно навязывает свою идеологию. И нет любви в правом секторе, который просто может убить любого человека безнаказанно. И ничего им не будет, все им сойдет срок. Все знают о том беспределе, который творится в Украине. Украинцы это знают, что это беспредел. Да, но они думают, что это единичный случай. Многие они не слышат то, что происходит. Только они единичных слышат случаи. Но даже эти единичные случаи, они показывают дела тех же правосеков, тех, кто защищает новую власть. И дела новой власти тоже видны. Они ничего не делают для того, чтобы остановить войну. Они только продолжают эту войну. Ничего не делают. То есть человек, который хочет разобраться, может быть, не сразу, но разберется.
Ну хорошо, Вань, тогда еще вот осталось много друзей на Украине и близких людей, и священнослужителей, и людей духовных, которые молятся, и сердце у них в таком оголенном, как говорится, восприятии. И даже с их стороны, если они там постоянно находятся, на территории, идут какие-то обвинения России и непонимание каких-то вот вещей, таких глобальных. Вот это удивительно, понимаете?
Надо в таких случаях смотреть, что за обвинения. Потому что вот в Украине часто обвиняют Россию в тоталитаризме, имперских замашках. Но человек православный понимает, что за этим может стоять просто обычная зависть. Надо смотреть, что плохого в том, что ты называешь тоталитаризмом, в том, что ты называешь имперскими замашками. Потому что нет тех замашек, которые были раньше в России. Нет, никто не собирается царя восстанавливать сейчас. Никто как бы не постулирует о том, что русский народ превосходит как-то другие какие-то народы хоть чем-то, каким-то достоинством или еще чем-то, культурным каким-то наследием или что. Наоборот, русские одни из немногих, которые говорят о равноправии, о мультиполярности мира.
Да нет, вот. Которые доказали своей историей, что они никогда не поглощали народы, не подавляли, оставляли в том виде, почему Россия всегда была империей, ну, в лучших своих времена, и она не уничтожала народы, как, скажем, та же Америка, которая построена, мы знаем, на чем.
В общем, человек, который в чем-то имеет претензии к России, он, значит, должен внутри себя определиться, что это за претензии, сформулировать их и попытаться разобраться. Если это имперские замашки, что он подразумевает под имперскими замашками? Потому что нельзя сейчас обвинять Россию в тех имперских, которые, вот, по крайней мере, то, что нам рассказывали в 90-х годах, этого нет в России. Но если Россия пытается не просто инкорпорировать в себя отошедшие земли, скажем так, республики, да, бывшего Советского Союза, а пытается распространить свою культуру, не распространить даже, а как бы подать пример своей культуры и показать, что она, ну, она действительно достойна подражания. То есть культура высокая. Я хочу сказать, что вот христианская культура, да, вот, которая является в России, христианская культура, мы как бы не говорим, что мы выше других, но на самом деле мы знаем, что христианство, оно от Бога. христианство, оно...
Это плоды духа, культура и проявление, это все это результаты, плоды духа.
Поэтому... Возвышает человека над всем остальным, над всем миром, над его всеми ценностями. И человек, который живет вот из своего детства в христианстве, он знает, что такое духовная радость. И он желает поделиться этой радостью. Он желает, чтобы люди все спаслись. Просто чтобы все спаслись, познали того Господа, которого он познал. И ничего в этом плохого нет, если я желаю, чтобы другие познали Господа, узнали ту радость, которую я познал.
Да, но там все ведь извращается, подается совсем по-другому.
Это понятно. Это не так, как в мусульманстве. Там нет радости. Там есть четкий закон, там нет любви. Там есть справедливость, так называемая, в ихнем понимании.
Но мы сейчас не будем, да, погружаться в мусульманство. Нам вот хотелось бы, учитывая, что вот мы говорим о России, да, но ведь тоже верующих людей 10% таких вот церковленных, и тоже настолько у нас много таких же проблем, как и на Украине, и все в очень достаточно подвешенном состоянии. Единственное, что, конечно, очень много новомучеников. И молитвами новомучеников мы можем, как говорится, милостью Божией прожить какие-то тяжелые времена, и опять же покровительством Божией Матери всех святых, что не раз бывало в нашей истории, поэтому Россия восставала. Ну, ведь русский и украинский – это один народ.
Я хочу сказать тому, с чего я начал, что трагедия, которая вот произошла на Украине, она не просто так произошла. Народ ищет комфорта, ищет царство Божие, только не Божие, а своего царства на земле, рая на земле. И эта проблема, она то же самое касается и русских людей.
Игорь, то в том-то и дело.
Большинство русских сейчас тоже ищет комфорт, забывает про душу свою, про ценность души, что она выше всех сокровищ и комфорта, всех сладостей этого мира. Поэтому это придет и к нам. Если мы, это попущение, которое на Украине мы наблюдаем, мы сопереживаем эту трагедию, мы пытаемся сочувствовать, помогать, пытаемся анализировать и извлечь какое-то назидание, чтобы нас это не постигло за наши грехи. И вот мы видим, что прежде всего надо обратиться к тому, чтобы не искать этого комфорта и молиться постоянно о прощении грехов своих, чтобы Господь за наши грехи не послал нам тоже или подобное, что произошло на Украине. И в то же время, чтобы не просто чтобы не послал, а чтобы и там прекратил все. Да, мы еще как бы немножко избегли участи пока в Украине, но мы чувствуем вот это наступление апостасии, и всякий грех любого человека в любой стране
приближает
эту общую апостасию царства Антихриста. Поэтому мы просим у Господа прощения за свои грехи, потому что в этом смысле и мы приблизили то, что произошло в Украине. То есть мы как бы, я не говорю, что мы виноваты в этом.
Но количество зла, оно...
Человек, который внутри себя постоянно кается, он почувствует себя и в этом смысле причастным к этой вот беде, которая произошла на Украине. И будет молиться обязательно о том, чтобы Господь простил его грехи, и чтобы Господь отвел трагедию, и прекратилась война, и чтобы люди любили друг друга.
Спасибо вам большое. Очень интересно было ваше мнение послушать, тем более как уроженца Украины, человека, который любит свою землю и также любит и Россию, и тоже глубоко все это переживает. И все-таки для оптимизма, какого-то надежды, ведь Господь милостив, мы же знаем это. Хотя вот по-человечески даже непонятно, чем все закончится, как это все остановится. В каждом храме по благословению Святейшего Патриарха возносится молитва об Украине. И Господь, конечно, все это слышит. И поэтому нам надо и самим устоять, и продолжать молиться за своих собратьев, которые так введены в заблуждение, находятся в великом горе. И, конечно, как всевозможно помогать. Вот, спасибо вам за ваше интересное размышление. Спасибо. Всего вам доброго.
Спасибо.
Вы прослушали интервью о духовных корнях национализма с уроженцем Киева, программистом Иваном Климиком. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Прозвучали песни в исполнении народной артистки Украины Нины Матвиенко.
Летіла зозу.